Глава вторая. Мы сорокопятчики. Еще нас называют ПТО, противотанковое орудие. Чаще пушкари, а то и прощай, Родина. Последнее обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира, старшего сержанта Желтых, который воюет в батарее 41-го, и ничего, жив-здоров. Но, видно, есть в этом прозвище доля правды, в которой мы не хотим признаться. Война во многом изменилась за 3 года. Обновились оружие и тактика. Другими уже стали немецкие танки. Появились «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды». А «сорокопятка» у нас все та же, из которой стреляли по броневикам и танкеткам. Конечно, порой нам бывает несладко. Я устраиваюсь на ступеньке, где сидел Лёшка, и осторожно высовываю из-за бруствера острый кончик перископа разведчика. В маленьком его глазке отражается хорошо знакомая местность, незапаханные с весны, заросшие лебедой и пыреем поле, изрезанные серыми гривами окопов и ходов сообщений. За ними на нейтралке едва заметно в траве извилина пересохшего ручья. Возле него ржавеет закопченный, снастишь открытыми люками танк. Дальше горбятся неровные хребтовины холмов, на которых окопались немцы. Что там у них, нам уж не видно, зато они свободно просматривают наши позиции, траншеи передовой линии, ходы сообщения, все проложенные ночью тропки. Единственное же наше естественное укрытие сзади – узкая полоска подсолнуха, которая одним концом почти примыкает к нашей огневой позиции, а другим упирается в недалекую тыловую деревню. От деревни, правда, осталось одно название. После недавних боев на месте ее мазанок высятся груды глины, торчат вывороченные обгоревшие бревна и зарастают травой подворья, на которых бродят голодные кошки. Жители ее ушли куда-то на север. Мы стоим на поле между разбросанными кучами пересохшей прошлогодней кукурузы. Одна такая куча скрывает и нашу пущенку, возле которой вырыт небольшой, в 5 шагов, окоп-ровик. Старший сержант, однако, у нас не злопамятен и вскоре успокаивается. Свернув цигарку почти с крупнокалиберную пулеметную гильзу, он садится на дно и курит. Клубы сизого пахучего дыма наполняют окоп. Табак нам дают из трофейных румынских запасов. Желтых иногда вечером приносит килограммовую связку крупного пожелтевшего листа, и мы неделю курим ее всем расчетом. Правда, как утверждает Задорожный, чтобы накуриться нашему командиру, надо свернуть сигарку размером чуть ли не с гаубичный ствол. «Слушай, Лукьянов», — хитро поглядывая сквозь дым, говорит Желтых, «ты не парикмахером до войны был?» «Нет», — грустно отвечает Лукьянов, «я в архитектурном учился». «А я думал парикмахером, уж очень ты деликатно тряпку держишь», говорит Желтых и вдруг прикрикивает. «А ну, три сильнее, не разорвется, не бойся!» Лукьянов смущенно прикусывает губу и начинает тереть быстрее. Но смазанный снаряд выскальзывает из рук и падает головкой в песок. Лукьянов отшатывается к стенке. «Ну вот, разиня!» — машет рукой Желтых. «Тоже мне архитектор! Иди сюда, другую работу дам!» Солдат вытирает снаряд, потом о подолгим на стерке руки, а Желтых расстегивает свою сержантскую кирзовую сумку и достает измятую карточку ПТО. «Вот что! На, нарисуй как следует! А то приходят, спрашивают, почему неаккуратная? В самом деле, если бы не было кому, а то полный расчет грамотеев, футболист, архитектор, учитель вон». Не забывает он намекнуть на мою довоенную учебу в педагогическом техникуме. «Только лодыри все, лишь бы дрыхнуть!» Лукьянов заметно оживается. Новая работа ему по душе. Поджав под себя ноги, он поудобнее устраивается под стенкой окопа и начинает чертить ориентиры. Движения его тонких пальцев обретают уверенность. Лицо проясняется, только в уголках бледных губ все еще таится тихая скорбь. Желтых сидит напротив и затаенным любопытством следит за движениями его карандаша. «Вот тут, вижу, ты мастер. И куст как раз двойной, будто спаренный, и танк, вылитый тигр. Хорошо». Я тоже заглядываю в небольшой лист бумаги, оторванный от бланка боевого листка. Ничего особенного, обыкновенный чертеж. Старшему сержанту, конечно, такого не осилить. Хоть он и командует расчетом, но образование у него, кажется, не то два, не то три класса. И мы никогда не видели, чтобы Желтых что-нибудь писал или читал вслух. Всю документацию расчета, именной список, карточку ПТО, отчет по снарядам, ссылаясь на занятость, он поручает Лукьянову, Попову или мне, а сам сидит рядом и курит. Лукьянов, конечно, самый грамотный у нас и, наверное, самый умный, испытанный авторитет по части разных наук. Даже Задорожный, который вообще не признает никого умнее себя, частенько обращается к нему, когда надо уточнить, в каких фильмах снимался Чарли Чаплин, сколько лет Большому театру в Москве, кому перед войной проиграл московский «Спартак» или кто такая Мария Стюарт. Лукьянов обычно сдержанно выслушивает вопрос, потом, вздохнув, коротко ответит: «Но всем нам ясно, что знает он еще множество куда более значительных и сложных вещей». На войне, однако, ему не повезло. Он попал в плен, многое пережил и теперь какой-то надломленный, обиженный, но кажется неплохой. Впрочем, у нас он недавно, и знаем мы его мало. Куда понятнее нам Лешка Задорожный, хитрец, лежебока и ловкач. Вот и теперь снаряды он так и не чистит, а все треплется да охорашивает себя. Но Задорожный сильный, а это в нашем артиллерийском деле далеко не маловажное качество. Правда, он имеет привычку порой злоупотреблять этой своей силой, шутя поиздеваться над кем-нибудь, и тогда больше всех преподавляет тому же Лукьянову, а иногда и Кривенку. Единственный, кому Лешка относится с некоторым уважением, после командира, конечно, это якут Попов. Но Попов особенный у нас человек, и о нем следует сказать отдельно. Особенный он уже хотя бы потому, что наводчик. Все наши неудачи происходили по разным причинам, но все успехи, подбитые в последних боях два танка, сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы, дело ловких рук и зорких глаз Попова. Глаза у него действительно очень зоркие, других таких на батарее нет. Такие же особенные у него пальцы, ловкие, длинные и очень чуткие, как у музыканта. Этими руками он все время мастерит что-нибудь, то футляр для прицела, то вырезает узор на дюралевом портсигаре, то из снарядной гильзы выпиливает комсоставскую пряжку со звездочкой. И все у него выходит настолько добротно и красиво, что, пожалуй, не отличишь от фабричного. По службе он очень старателен, даже въедлив в мелочах, особенно когда ему приходится временно оставаться за командира орудия. Тогда уж он замуштрует и нас, и себя, и мы злимся в душе на такую его чрезмерную усердность. Желтых же просто обожает его. Если надо куда-нибудь сбегать или постоять лишний час на посту, командир никогда не назначит Попова, а чаще всего меня или Лукьянова, либо Лешку, если, конечно, тот не отговорится. Вот так и живем мы. Небольшой орудийный расчет, 6 человек. Валяемся долгие дни в узком окопе Ровике и с нетерпением ждем вечера, с его несколько иными, чем днем, заботами.